В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии политик и публицист Леонид Гозман. И мы надеемся, что к нам присоединится экономист и политик Андрей Нечаев. За последние сутки в России, по официальным данным, выявлено более 21,5 тысяч случаев коронавируса. Умерли 611 человек. В Москве и Санкт-Петербурге рекорды по числу смертей за сутки 124 и, соответственно, 110 человек. Посещать заведения общепита в Москве с 28 июня смогут только те, кто перенес коронавирус, прошел вакцинацию или имеет отрицательный результат теста. Репортаж агентства Рейтер.
С молитвой и грустью в глазах принимает жительница Москвы дозу российской вакцины от COVID-19. За день до этого столичный мэр Сергей Собянин объявил прививку от коронавируса обязательной для всех, кто работает в сфере обслуживания. Это означает, что в ближайший месяц укол придется сделать даже тем, кто считает прививку чипированием, а российские вакцины бесполезными или даже опасными. В противном случае тем, кто работает в торговле или, например, кафе или на транспорте, грозит увольнение, ведь штрафы за непривитых сотрудников лягут на бизнес.
Это был репортаж агентства «Рейтер». Кстати говоря, одна из партий даже этих несогласных москвичей поддержала. Это КПРФ провела акцию, так сказать, против принудительной вакцинации. Власти, кстати говоря, ее продолжают. В 4 регионах уже она добавилась такая добровольно-принудительная. И федеральная власть в лице Владимира Путина и его коллег делают вид, что это не их инициатива, а действия губернаторов, что опять подтвердил пресс-секретарь Путина Песков. Как же оценить то, что происходит, Леонид Яковлевич? Вообще очень странная картина такой какого-то хаотической реакции на третью волну коронавируса.
Но она не странная, она у нас всегда такая. У нас всегда аппендицит удаляют через задний проход. Это, в общем, то есть не аппендицит, а гланды, да, удаляют через задний проход. Это принято, традиция скрепа. Это скрепа. Вот. Но я думаю, что здесь проблема вот в чем. Ну, кроме того, что пандемия – это действительно несчастье, которое, ну, вот, захватило весь мир, тут как бы все списывать на нашу власть, потому что совершенно неадекватно, да? А здесь дело еще в том, что у власти, кроме очень слабых навыков реального управления, ну, такого сложного управления, управления свободными людьми, которые могут решать, вот они вакцинируются, они не вакцинируются, например. Да? Их надо убеждать, их надо агитировать, их надо мотивировать там, и так далее. Да? Кроме этого, у власти совершенно очевидно другие приоритеты. Вот приоритет спасения жизней людей, сохранения их здоровья, ну, мне кажется, что он не является высшим для властей. Это как финансирование в советское время культуры по остаточному принципу. Но если получится и это сделать, ну, хорошо, ну, никто же не против, да. Но главные приоритеты, они, конечно, в чем-то другом. Там, в собственной безопасности, в собственных деньгах, в престиже там, и так далее. Ну, я почему сужу? Ну, вот, например, если бы они действительно считали, что самое главное – это спасение жизни людей, то они бы сейчас открыли рынок для Pfizer, Moderna, там, для китайской вакцины, ну, для всех, да? Чтобы люди, которые сомневаются, не верят в нашу вакцину, чтобы мы могли пусть за деньги сделать себе вакцину, уколоться этой самой, там, условно, Pfizer там, или еще кем-то. Да? Вот. Я не к тому, что Pfizer хороший, а спутник плохой, я не знаю. Да? Я делал вакцинацию спутником, естественно.
Но выбора нет.
Ну, естественно. Я считал, что риск каких-то недостатков спутника значительно меньше, чем риск промедления с вакцинацией. Но если бы они хотели, они бы открыли рынок. Кто-то из тех, кто насмерть не согласен спутником, привился бы чем-нибудь еще и не заболел бы. И не заражал бы других людей, понимаете? Дальше. Если бы они действительно думали о людях, то тогда не вот такие какие-то странные, какие-то очень непонятные меры бы принимались, да? А объявлялся, например, локдаун. Ну, что такое вот это?
Ну, это же дорого.
Ну, для них дорого, понимаете? В том-то и дело. А они объявили эти QR-коды, значит, в ресторанах. Реально, что это означает? Ну, в большом ресторане, наверное, можно поставить там 3 охранников, которые будут проверять. Наверное, можно, я не знаю. Но если мужик шаурмой торгует, и у него 1,5 столика, и, соответственно, он сам вот...
Будет на вынос торговать.
Все делает. Вот он потеряет очень многое. Но поскольку ему разрешили это работать, то когда он придет к начальству и скажет, так, дяденька, а теперь помоги мне с арендой, с этим, ему скажут, да, мы же тебе не мешали работать. Работай вообще, давай, трудись там и так далее. Да? То есть они не хотят брать на себя ответственность за людей.
Ну, получается, губернаторы-то берут ответственность. Скажем, в Бурятии ввели как раз локдаун на 2 недели в жесткой форме. Там даже выезд на Байкал прикрыли и так далее, в курортные зоны.
Знаете, я не знаю, как оно в Бурятии, но вообще, в принципе, я думаю, что власть, она как бы на то и власть, но только не такая, как наша, а нормальная, да, чтобы в каких-то случаях принимать жесткие меры. Вот мои там друзья, которые пережили эпидемию в Израиле, они очень ругались на свое правительство, там вообще там 40 метров от дома, от подъезда можно отойти, там мусор вынести, а 50 уже нельзя. То есть, ну, действительно, жесткие меры. В Италии были очень жесткие меры, тоже мне рассказывали ребята, там дроны вообще летали, смотрели, что он где-нибудь там не гуляет человек там и прочее, а попался 5000 евро штраф и так далее. Да? Все ругались, но все понимали, что избранные ими власти избраны в том числе для того, чтобы в чрезвычайной ситуации принимать чрезвычайные меры. Вот это как бы то, что ты, голосуя, ну, на нормальных выборах, это одна из вещей, которую ты делегируешь тому, за кого ты голосуешь. Что если будет чрезвычайная ситуация, ты имеешь право. Ты имеешь право объявить мобилизацию, например. Ну, война. Да, и ты имеешь право.
Ну, с войной все в порядке. Да. Они без, ну, да, не объявляя войны, ну, устраивают войны с соседями.
Ну, это
с,
да,
этим,
но
у них смелости,
но в каких-то
достаточно.
Вот действительно там ситуация, там, не знаю, опасности для страны, реально. Я сейчас не про вот эти войны, которые они неизвестно для чего устраивают. Настоящая опасность, да. Правительство имеет право являть мобилизацию, например. Да? И граждане, которые голосовали за это правительство в мирное время, понимают, что это возможно. Да? У нас и власть понимает, что это возможно. Мне кажется, что у нас такая ситуация, что власть понимает условность своей легитимности и потому очень боится как-то обидеть население. Не все, конечно. Те, которых они разгоняют там дубинками, они не боятся обидеть, потому что это не их люди. Они как бы на них наплевали.
Ну, то есть оппозицию обижать можно?
Ну, оппозиция все равно за них не голосует. Все равно их не поддерживает.
А может, убедить можно чем-то хорошим? Есть, ну, же колеблющаяся часть.
Убедить? Кстати говоря, я думаю, что колеблющая часть, ну, во-первых, она очень сильно сокращается. Вот сокращается число людей, которые готовы к диалогу с властью. Ну, просто из-за тех вещей, которые они делают в последнее время. Вот. Но какая-то группа остается, но они же не умеют разговаривать. И они не умеют разговаривать не потому, что никаких там навыков нет, тренинга они не проходили, а потому что для того, чтобы убеждать, вот чтобы там, не знаю, я вас попытался в чем-то убедить, я для этого что должен понимать? Что у вас есть субъектность. Вы захотите сделать и так, захотите сделать и иначе. Да? Я не могу вам приказать, я могу только вам дать аргументы, уговорить там, и так далее. Да? То есть я вас признаю равным себе. У нас ведь вот что. У нас еще при советской власти выработалось такое иррациональное миросознание, мироощущение. Советская власть вырабатывала абсолютно иррациональное мироощущение, в котором там, где партия, там победа, там, ну, всякая фигня такая, да? У нас сейчас там план Путина, победа России, там, традиционные ценности, в чем они стоят, никто не знает, но они обеспечивают победу везде. Вот. И на это иррациональное мироощущение очень легко ложатся любые заговоры. Билл Гейтс с чипированием, там, протокол сионских мудрецов, там, все, что хочешь. Вот все, что хочешь. Да? Поэтому вообще,
а план Даллеса еще?
Кто?
Экстремистский материал под названием «План Даллеса».
Да, конечно, конечно. Это не его нашли на автобусной остановке сейчас.
Нет, нечто другое. Есть еще мысли Олбрайт, я забыл.
Ну, в общем, да. Мысли Олбрайт просто читаются нашими чекистами. Вот. То есть, на самом деле, меня не удивляет вот такая хаотичность власти, но мне кажется, что некоторые вещи надо, так сказать, запоминать. Вот я думаю, что, например, я лично думаю, да, что господина Беглова надо судить.
Мы как же, за что?
За
алые паруса?
Алые паруса. Точно так же, как я считаю, что надо, я даже в Следственный комитет подавал письмо на эту тему, я считаю, что надо открывать уголовное дело по Путину за парад и голосование по обнулению.
Но еще был съезд в Лужниках в честь аннексии Крыма.
Да, то же самое. Вот я считаю, что всех начальников, которые всех, неважно, кто это, президент или это местный там мэр или кто-нибудь, да, вот те, кто устраивали в эти, в общем, страшные совершенно дни, на самом деле, устраивали вот такого рода мероприятия, они должны быть под судом.
То есть вы за санитарное дело, но такое большое санитарное дело?
Я за настоящее санитарное дело, а не за манипуляцию, да, а за настоящее. Вот. Вообще, на самом деле, угроза жизни, создание угрозы жизни большому числу людей – это уголовка. Это реальная уголовка. Не одиночный пикет, значит, требуя свободы политзаключенным, как взяли двух девчонок на алых парусах, на этих самых, там толпы людей ходят, две девчонки стоят с этими плакатиками, причем по отдельности, да, их, значит, естественно, замели.
А толпы людей без масок в плотном пространстве Дворцовой площади?
Ну, там действительно очень плотное пространство. Я был на алых парусах не в этом году, а раньше, да, там вообще как в автобусе. Там как в переполненном автобусе, там просто не пройти.
А вот господин Песков нам сообщает, что были учтены все санитарные требования, так сказать. Вот праздник выпускников школ Петербурга «Алые паруса» был организован с учетом рекомендаций санитарных властей. Пожалуйста, пресс-секретарь президента России. Мы не виноваты, а виноваты санитары.
Ну, я понимаю, да. Ну, знаете, Владимир Владимирович Путин как-то сказал, что Песков пургу гонит, да? Вот мне кажется, это вот ровно тот случай. Ну, и вообще совести нет, конечно. Ну, вот просто вот, вот это, конечно, удивительная, удивительная наглость наших властей, да, потому что, смотрите, вот эту толпу на Неве, на Дворцовой площади видела вся страна в прямом эфире. Вот просто, ну, вот, пожалуйста, включи, все видно, да. При этом выступает Песков и говорит, да нет, там соблюдались санитарные нормы. Слушай, ты чего? Я же это вижу сейчас на экране, каких делал санитарные нормы. Вот мне кажется, что они настолько вообще ушли в астрал, что они действительно думают, что все, что они говорят, вот, наверное, они действительно думают, что если они что скажут, то люди в это верят.
Ну, локдаун вещь действительно дорогая, а вот все-таки насчет принудительной вакцинации. Вот имеет право государство в таких условиях, когда, правда, оно само сделало ошибки, вовремя не было большого количества вакцин. И даже, кстати, господин Кадыров недавно жаловался самому Путину, что у них в Чечне вакцины не хватает. Значит, в Чечню даже не доставили, она небольшая. Ну, в других регионах там тоже остановки. Ну, хорошо, предположим, они решили исправить свои ошибки. Тогда действительно вот им надо надавить на ту, как бы это сказать-то, вот плохо управляемую часть населения и сказать, либо ты уволен, будем тебя дискриминировать, либо иди и колись. У тебя, кстати, выбор есть, 3 вакцины. Одна спутника, еще там 2. Одной, кстати говоря, Чумаковской опять тоже не хватает. В Москве закончилась.
Одной, которой нету, и одной, про которую скандал. Это прекрасно. Выбор просто вот зашибись.
Но одна-то не скандал. Скандал одна только в Европе не признают, а в России говорят, да, что все хорошие.
Одна не скандал. Многие европейцы тоже говорят, что она неплохая. Вот. Но мне кажется, вот как. Мне кажется, вот что значит. Во-первых, для того, чтобы, вот, для того, чтобы принимать меры принуждения, надо обладать авторитетом и доверием. Вот всегда. Да? Вот надо обладать доверием. Там, я не знаю, командир в бою может давать команды, эти команды будут выполняться с риском погибнуть, да? В том случае, если солдаты ему доверяют. И солдаты понимают, что он профессионален, и он просто по дури их не пошлет, он их по дури не погубит. Кроме того, если солдаты понимают, что командир впереди, командир рискует не меньше, чем они, а больше. Да? Вот, мне говорили, что в израильской армии есть такое выражение, что, значит, почему армия столь сильная, потому что у нас нет команды вперед, а есть команда за мной. Вот когда команда за мной, это совершенно другая ситуация. Совершенно другая психологическая ситуация. Да? Вот. Значит, во-первых, они команду за мной не дают. Да?
Я, кстати говоря, забыл одну вещь сказать. Тут появилась информация, что на Алых парусах была VIP-зона, куда пускали вот, вакцинированных и прошедших эту самую проверку. Это к вопросу о том, за мной или вперед.
Чтобы они сгорели. Вот. Значит, во-первых, они не говорят за мной. Да? Ни в чем. Они не носят маски. Кстати, посмотрите, когда они устроили этот цирк абсолютный. У нас есть «Единая Россия» с масками, да? Значит, почему цирк? Поясняю. Значит, они сидят все квадратно-горизонтальным этим самым способом посажены. Вот. А иногда камера по недосмотру показывает какой-то балетаж. Вот. И в этом балетаже сидят вот так. Как сидят в бочке, да? Которых не жалко посмотреть. То есть, они главную картинку показали такую. Вот. И,
но Путин же без маски был.
Путин был в двух трамвайных остановках от них.
Но без маски.
Шойгу был без маски. Шойгу, который сидел среди них, он слишком крутой парень, чтобы маску одевать. Я понимаю, крутой. Вот. По-видимому, я думаю, что, может, у Путина есть шаман, нормальный, хороший шаман, в отличие от Габышева, который плохой шаман, который ему запретил не только имя Навального произносить, но и маску надевать. Поэтому вот есть две вещи, ну, мы уже знаем.
А если без шамана, может быть, это просто гордость? Вот как психолог, что вы скажете?
Да, конечно. Вот Д'Артаньян никогда бы не носил маску. Вот Д'Артаньян не носил бы маску. Потому что Д'Артаньяну на самом деле, при том, что это, так сказать, мой подростковый возраст был такой, как и для многих был такой герой для меня, да? На самом деле Д'Артаньяну на других людей наплевать абсолютно, совершенно. И когда Михаил Боярский парковал машину посреди Невского, а ему говорили, да что ж ты делаешь, он всех посылал по матери, да? Это было поведение мушкетера короля. Вот. Можете себе представить? Поэтому, конечно, Д'Артаньян бы не надевал маску никогда, потому что ему наплевать на всех. Совершенно, да? Вот. И Путину точно так же, с моей точки зрения, наплевать на всех. Вот. Так вот, команду «за мной» они не дают. Мы до сих пор не знаем, чем вакцинировался Путин, вакцинировался он вообще или нет. Неизвестно, да? Дальше. Собянин, который сначала сказал, что он вакцинировался в сентябре, потом сказал, что он вакцинировался в мае. Сергей Семенович, разберитесь как-то.
Октябрь, а теперь будет ревакцинироваться.
А теперь будет ревакцинироваться.
И уже укололся.
Неизвестно. Вот. Значит так, команда «за мной» они не дают. Ошибки свои они не признают и не наказывают никого, и главное, их не признают сами. Да? А это тоже элемент того, чтобы тебе поверили, за тобой пошли. Да? Тоже. Дальше, значит, убеждать они толком не убеждают. Теперь, значит, мне кажется, что значит, они имеют право на абсолютно нормальную такую вещь. Значит, сказать, что, ребят, те, кто не вакцинировался, представляют угрозу для других людей. Так? Вот они реально представляют угрозу. Поэтому давайте искать варианты. Не то, что мы будем вас дискриминировать, это бред собачий.
А да? Песков так и пообещал, что будем дискриминировать, без сомнений.
Знаете,
без
они настолько, вот как Песков, видимо, думает, что мы поверим, что соблюдалась санитарная дистанция, когда мы видим, что происходило на самом деле, и без масок и толпа, да? Точно так же он, наверное, не понимает, что означают отдельные слова. Потому что слово «дискриминация» не может иметь положительной коннотации. Оно отрицательное. Да? Ты должен другими словами это объяснять. Другими словами. Да? Вот. И нужны какие-то вещи. Ну, например, пожалуйста, таксист. Да? Таксист. Ему говорят, парень, ты должен вакцинироваться, потому что иначе. Он говорит, а я не хочу. Окей, поставьте на машине такси знак какой-то, да, что водитель вакцинирован, водитель не вакцинирован. Да? Я, когда беру такси, я буду смотреть, я как вообще, готов рисковать или не готов. Да? Может быть, этот таксист начнет прогорать тут же. Да? Можете развернуть кампанию в прессе, что, ребят, не садитесь в такси, где не вакцинированы. Тогда он будет чего-то решать.
Но не все же ездят в такси. Ездят люди в метро и общественном транспорте.
Вот. В метро и общественном транспорте. Значит,
и друг на друга чихают.
Вот я езжу в метро постоянно. Да? Значит, в метро всегда объявление. Без масок и перчаток вход воспрещен. Ну, ребята, вы уши всем прожужжали, сделали дырку в голове про необходимость сильного государства. Сильное государство – это то, которое добивается исполнения закона. Если вы приняли решение о масках и перчатках, ну, конечно, вопрос денег, а нафига перчатки?
Да не нафига, собственно. Да. Незачем не нужны.
Незачем, да. Вот, хорошо, но если вы приняли закон, да, ну, почему вы не контролируете?
А это не закон, это указ Сергея Семеновича, например.
Хорошо, примите, чтобы это было юридически обязывающее. Я вижу, вот мне говорят люди, которые там либо постоянно живут за границей, либо там оказались и застряли, кстати говоря, многие, да, что, значит, там в стране большая радость, отменили маски на улице. Почему это радость? Потому что все ходили в масках по улице.
Попробовали бы вы по Турции походить без маски.
Вот, ну, кстати, в Турции я был в сентябре. В Турции я был в сентябре.
Патрулем.
Абсолютно исключается без маски. Абсолютно. Вот. И если ты входишь в магазин, вот ты входишь в магазин, и у тебя нет маски, тебе ее тут же дают. Ну, ты попробуй вообще ее не надеть. Это просто совершенно не, это просто не может быть, потому что не может быть никогда. Да? Вот. Наше государство не способно обеспечить то, что называется law enforcement, то есть исполнение законодательства, претворение в жизнь собственных законов. Но в основе лежит, мне кажется, не столько некомпетентность, сколько две вещи. Первое. Наплевательское отношение к людям. Вот. И второе. Глобальное недоверие к ним. Просто глобальное недоверие. Кстати, когда говорят, что уровень вакцинации – это и есть реальный рейтинг власти, это, конечно, неправда. Это, конечно, неправда. Потому что реальный рейтинг власти значительно ниже. значительно ниже. Вот я вот живой пример, да, я вакцинировался. Но я вакцинировался не потому, что меня власть призывала, а потому что я прикинул, поговорил с людьми и понял, что это, вот, это меньший риск.
Да, нет, но вот некоторые наши коллеги, например, Владимир Пастухов, он написал текст, что власть вступила в очень серьезную конфронтацию с собственными лоялистами, сторонниками и пофигистами, да, которые согласны были терпеть этот режим, вот как раз на этой теме вакцинации, поскольку она дошла, как бы, эта проблема дошла до здоровья каждого, да, и вот люди волнуются. И когда на них давят, то получается, что это путинское большинство, о котором нам прожужжали все уши, оно начинает раскалываться. То есть вы подозреваете, что есть какие-то политические последствия подобных решений или
конечно.
Нет?
Конечно. И обратите внимание, что доверие людей к тому, что говорит начальство, оно обратно пропорционально расстоянию событий, о которых начальство говорит, до моей жизни. Да? Почему два министра популярны, Лавров и Шойгу? Да? Вот два, которых сейчас бросили, как Наполеон при Ватерлоо старую гвардию кидал в бой, да? Последний бой, так и эти бросили в последний бой двух единственно популярных людей из их команды.
По 10%. Популярности. Ну, хорошо. Как у Жириновского.
Хоть что-то. У всех-то отрицательное, да? Если бы они Медведева поставили, то вообще бы народ бы обхохотался.
Ну, поставили бы Мишустина, у него рейтинг премьера те же там 10 с чем-то. То есть можно было им рискнуть.
Можно было рискнуть. Они решили в этих, потому что они действительно популярны. А почему они популярны? Почему популярны там Шойгу и Лавров? Потому что то, чем они занимаются, не связано с повседневной жизнью нашей с вами, да? Совершенно не связано. И мы не можем проверить эффективность. Нам говорят, что все боятся наших цирконов, калибров, подшипников, я не знаю, чего еще, да? И мы с вами не можем это проверить. Мы не знаем, как он
летает. Это секретно, да.
Это секретно. Вообще, нам показывают мультфильм, мы думаем, может, оно и не летает, там, ну и так далее.
А да? Вдруг летает.
А вдруг летает, да. Это Шойгу отвечает. Лавров отвечает за то, что мы встаем с колен, ну, ассистирует Путину в этом смысле, за то, что нас все уважают, все восхищаются, все смотрят на нас с надеждой, там, и так далее, да. И в этом мы тоже, ну, не мы с вами, а многие готовы поверить, потому что это очень комфортная картина мира. Такая, да, мы сильные, мы крутые, нас все любят, с нами все восхищаются, там, ну, кроме там отдельных начальников западных. А также уважать министра здравоохранения довольно сложно, потому что ты приходишь в поликлинику. Также уважать министра экономического развития сложно, потому что растут цены. Там и так далее, да. Вот. Поэтому, когда доходит до ЖКХ цен и так далее, то никакой популярности у властей нету. А сейчас дошло до здоровья. Да, это может обрушить вообще все. То есть политические последствия этого дела совершенно непредсказуемы. Я не исключаю того, что все вместе, это, вот, знаете, это еще один такой. Еще один, даже не соломинка, еще одна, еще один такой большой мешок на верблюда положили, который может переломить хребет. Потому что посмотрите, как они нервничали просто без вот этого кошмара с подъемом сейчас, как они нервничали с выборами. Да? И трехдневное голосование, и всех, значит, посадить, которые могут выбираться, и так далее. Да почему? Потому что они не уверены. Они не уверены.
Ну, как с такими рейтингами можно быть уверенным, если Единая Россия там 25%?
Ну, конечно, нет. И они понимают, что того уровня фальсификации, который у них в руках, недостаточно для того, чтобы нарисовать все цифры, которые им нужны. Вот. Сейчас, да, и я вообще еще раньше не исключал того, что они могут вообще отменить выборы в какой-то момент.
Чрезвычайное эпидемиологическое положение?
Ну, даже не обязательно эпидемиологическое.
Но некоторые, кстати, так и призывают. Владислав Иноземцев говорит, что в этой ситуации нужно бороться с вирусом и отменить выборы, и, так сказать, вот делом заняться.
Вот почему-то, допустим, в Соединенном Королевстве выборы не отменяли во время войны. Почему-то не отменяли. Хотя война была вполне...
А в Советском Союзе выборов не было вообще в Сталинском.
Ну, поэтому у нас было все хорошо. Вот. Но на самом деле, нет, они могут отменить выбор по разным поводам. Да? Агрессия литовцев или грузин или еще кого-нибудь. Ну, мало ли вообще, что может такое
случиться. Ну, эсминец какой-нибудь пройдет.
Эсминец пройдет. В общем, в этой тяжелой ситуации мы должны все сплотиться вокруг вождя и ура, вперед, а выборы когда-нибудь потом. Мы их не отменяем, мы их просто откладываем на некоторое время. Но вот сейчас с пандемией могут это сделать. Меня бы это абсолютно не удивило.
К нам присоединился Андрей Алексеевич Нечаев, известный российский экономист, и хотелось бы тоже услышать его мнение, собственно, как идет борьба с пандемией, о которой мы говорили с Леонидом Гозманом, и дошли уже, похоже, до такой темы, как возможная отмена даже выборов. В свое время, Андрей Алексеевич, вы написали, что удача отвернулась от Владимира Путина. Можно ли сказать, что этот момент вот действительно сейчас пришел?
Про то, что удача отвернулась от Владимира Владимировича Путина, это действительно моя фраза из недавнего поста в Телеграм-канале. Ну, это если мы рассуждаем стратегически. Потому что действительно ему, с моей точки зрения, долгое время везло, когда наложился и позитивный результат реформ начала 90-х, и вообще 90-х в целом, и, конечно, фантастическое повышение цен на нефть, когда вдруг с точки зрения финансов, бюджета в стране все стало благополучно. Ну и там вишенка на торте были успехи нашей футбольной сборной, хоккейной сборной и так далее. Вот сейчас ситуация поменялась точно наоборот. Страна практически 12-13 лет находится в состоянии такой стагнации, перемежающейся глубокими кризисами. В целом за эти годы экономика росла менее чем на 1%. 13 лет падает уровень жизни населения, причем вот в прошлом году уже серьезное падение на 3%. Ну и опять вот тяжелые неприятные решения. Не могу сказать, что они были вынуждены, но тем не менее они были приняты. Вот повышение пенсионного возраста, серьезные решения в политике, они, конечно, касаются активного меньшинства, активной части гражданского общества, те, кто готовы и хотят участвовать в выборах. Но вот сейчас выборное электоральное поле у нас просто закатано в асфальт практически. Но я боюсь, что очень велики риски того, что вот протест большинства по экономическим, сугубо экономическим причинам, потому что, ну, все-таки подряд много лет падения уровня жизни, это тяжелые испытания, плюс вот теперь пандемия, плюс вот это теперь добровольно-принудительная вакцинация, которая вызывает огромное количество вопросов. Я могу сразу сказать, что лично я сделал прививку. Но, тем не менее, у огромного количества граждан это вызывает вопросы, вызывает сомнения, и вот этот вот полупринудительный характер этой вакцинации, он, конечно, тоже в обществе сеет дополнительное недовольство, дополнительные сомнения, и в целом наша власть себя вот в условиях пандемии, с моей точки зрения, ведет не вполне адекватно. Отсутствие достаточной помощи наиболее пострадавшим слоям населения и секторам бизнеса, с одной стороны, с другой стороны, шарахание, то локдаун глубокий, то тогда, когда, вот как сейчас, казалось бы, самое время его ввести, эти меры не принимаются. И более того, мы видели вот ужасающее зрелище в Петербурге, когда явно в целях самопиара губернатор устроил в условиях резкого роста заболеваемости, устроил вот это вот массовое празднество «Алые паруса», где ни о каком соблюдении там, ни социальной дистанции, ни других мер предосторожности и речи не могло быть. И вот это вот наслоение недовольства широкой публики по экономическим причинам и по причинам, вот, связанным с пандемией, и, безусловно, неудовлетворенность демократического меньшинства вот теми политическими репрессиями и другими политическими жесткими достаточно мерами, которые сейчас принимаются, вот они в один прекрасный момент могут сойтись, как это произошло на рубеже 90-х годов. И как мы помним, тогда страна прошла через большие потрясения.
Если сейчас ситуация такая, вакцинация не успевает и действительно потребуется локдаун, у российского бюджета есть деньги всерьез заплатить за этот локдаун в форме простоя там 2-3 недели, то есть жесткий действительно локдаун с отключением целых отраслей?
Начнем с того, что нам долго говорили, что низкий уровень вакцинации связан не с тем, что нет вакцин, мы вообще по всему миру их там раздаем ну, если верить нашей пропаганде, а с тем, что население вот с большим сомнением относится к вакцинации. Значит, что касается бюджета, деньги, безусловно, есть. Просто как старший экономист вам ответственно заявляю. Фонд национального благосостояния помимо бюджета исчисляется почти $200 миллиардами. Вот. Бюджет дефицитный, но сейчас ситуация намного лучше, чем она была, скажем, еще год назад. Это вопрос исключительно приоритетов. Если у вас приоритет здоровья граждан и помощи в трудной пандемической ситуации, одна история. Если у вас приоритет Росгвардия, правоохранительные органы, которые обеспечивают вам силовое подавление протестов, это другая политика. Но это не имеет отношения к деньгам. Деньги есть.
Ну, что авторитетное мнение Андрея Нечаева и вопрос Леониду Гозману. Вот все-таки этот тезис... Да, все-таки вопрос Леониду. Леонид, скажите, ну вот про удачу. Была ли это удача и когда она отвернулась? Или, может, она не отвернулась? Может быть, он такой же удачник опять вытащит счастливую карту и выкрутится из этой ситуации. И ни выборы не будет отменять, и все проголосуют так, как приказано нарисовать. И дальше все пойдет своей чередой, а эпидемия утихнет не потому, что в России очень хорошо будут бороться с болезнью, а потому что в России не будут знать правду о том, сколько людей умерло, например.
Скрывать правду – это способ решения проблем, конечно, да, но только до определенного предела. Вот, начиная с какого-то числа смертей, например, смертей, заболеваний и так далее, скрывать это не получается, потому что у каждого человека оказываются знакомые, родственники, друзья там, и так далее, которые стали жертвами вот этой истории.
Но многие люди вообще ничего не хотят знать.
Нет, ну, Миш,
или знать то, что знать, им дает телевизор.
Если у тебя сосед по лестничной клетке помер внезапно, да, то ты понимаешь, что что-то в стране происходит. Вот. И это так же, как вообще, что такое вообще много или мало в стране. Это когда я знаю людей, которые там попали. Что значит много жертв на войне? Когда я знаю, что вот на соседней лестничной клетке, значит, хоронили парня, у троюродного брата сын погиб, там и так. Вот это значит много. Если это локализованно и никто про это не знает, то этого как бы и немного. Ну, в политико-психологическом плане, если хотите, да. То же самое с пандемией. Я не уверен, что тот уровень заражения, заболевания, который есть сейчас, можно эффективно скрывать. Что касается удачи, Владимир Владимирович, мне кажется, что Андрей Алексеевич совершенно понятно и правильно объяснил, что действительно она была, ему совпало. Внешние такие вещи совпали очень хорошо.
Но масса всего прощалась, кроме того. То, что мы-то считаем провалами, там, Норд-Ост, Беслан, там, всякие безобразия
вот
и прочее.
Раз, это вот как раз для меньшинства. Это как раз очень для меньшинства.
Коррупция что, для меньшинства?
Конечно, для меньшинства. Потому что коррупция... Значит, вот обратите внимание, вот на Западе раскрывается какое-нибудь там относительно мелкое преступление, правонарушение какого-нибудь там начальника. Да, он там, кто-то несколько лет назад, по-моему, президент Германии, он же был идти в отставку, потому что он взял ипотеку под 4%, а все брали по 4,6%.
Ну, человек, министр диссертацию списал.
Да-да-да. Вот. И все, отставка, там иногда суд там, и все прочее. Да? У нас этого не происходит. Почему не происходит? Потому что у нас сословное общество, феодальное такое. Да. И поэтому, когда человеку говорят, что министр Пупкин украл $1 миллиард. Единственное, что вызывает удивление, не то, что он украл, а то, что он украл всего 1 миллиард, а не 5, например.
И вот то, что об этом узнали.
И то, что об этом узнали, да. Вот. А почему это так к этому спокойно относится? Потому что он в своем праве. Вот феодалы имели право охотиться на полях крестьян. Вот. И, соответственно, эти поля портить очень сильно, да? Но это было их феодальное право.
А еще было право первой ночи.
Право первой ночи. Вообще много было разных прав у феодалов, да? И люди, жившие в феодальном обществе, они никогда не считали, что законы должны быть одинаковые для них и там, для герцога, например. Нет, конечно, герцог, он и есть герцог, у него какие-то свои там...
А потом что-то изменилось.
А потом что-то изменилось. Так вот, мы живем пока в сословном обществе, и право воровать из бюджета у начальников, это их ленное право, они не нарушают наше представление о справедливости и о правилах, да? Не нарушают нисколько. Поэтому коррупция нет, коррупция не трогает. Но вот эта вот удача, которая была Владимиром Владимировичем, реально была, не только изменилась ситуация, ну, там цены на нефть, там еще чего-то, не только это. Изменился он сам. Вот он для того, чтобы, ну, надо быть в диалоге со своей удачей. Да, вот вообще, вообще люди в диалоге с реальностью, тогда у них что-то получается. Да? Значит, там живи Вацлав Гавел в 30-е годы в Германии, он не стал бы канцлером Германии, как он стал президентом Чехословакии, да? Потому что вот он не мог бы быть в эффективном диалоге с теми людьми, которые голосовали за нацистов.
Если бы он не эмигрировал, вот. А Вилли Брандт эмигрировал, стал канцлером Германии.
Он стал канцлером Германии после Гитлера.
Конечно, после победы.
После Гитлера. А при Гитлере Вилли Брандт просто как человек не имел шансов, и Гавел не имел шансов. Другого типа люди. Да? Вот Путин сначала соответствовал тому, чего нужно. Он был крутой, он был мачо, он там еще чего-то такое, он не лез со словом в карман и так далее. Потом все это стало надоедать. Во-первых, его шутки стали надоедать. И главное, он не, в последние годы неудачу надо винить, а его самого. И ему надо винить самого себя. Он в последние годы не соответствовал тому образу, который он сам же создавал. Когда была...
Вы имеете в виду, спрятался в бункере сейчас?
До этого он спрятался во время повышения пенсионного возраста. Он спрятался. Значит, он выставил вперед Медведева, а многие, я сам это слышал, разговоры такие, ждали, а где же Путин? Сейчас, когда он спрятался в бункере, действительно спрятался в бункере, это уже такой мем, да, спрятался в бункере, он проявил не только то, что, я не знаю, как интерпретировать, иначе как трусость, я не понимаю. Как
осторожность.
Ну, хорошо, осторожность. Ну, такую осторожность, которую как бы не должен политический лидер проявлять, по-моему. Вот. Кроме этого, он же еще одно вести, он проявил полное непонимание настроения людей. Я хочу вам напомнить его первую речь. Он как Сталин там две недели молчал, ничего не говорил, когда пандемия началась, да? Потом, значит, он выступает. И это анонсируется сегодня, президент Путин обратится к народу, там, тра-та-та. Вот я каюсь, грешен, я телевизор включил. Думаю, а что он скажет? Ситуация чрезвычайная. Вот что он скажет? А вы не помните, что он сказал?
Ну,
он сказал потрясающую вещь. Он успокоил меня, я думаю, вас тоже. Он сказал, что парад мы все равно проведем.
Вот где... Ну, потом он сообщил, что победили пандемию вот год назад.
Нет,
вот ее победили.
Я сейчас говорю про эту речь. Про эту речь. Когда вот он сказал, что мы проведем парад, это он сказал, обращаясь к людям, которые напуганы, без денег, ни черта не понимают. На рынке, где вот мы там все покупаем, добрые люди из торговцев стали делать бесплатные наборы продуктовые, людям раздавать. Ну, реально я это видел, да? Потому что непонятно было сейчас, голод вообще будет. Никто ж не знал, что будет, да? И в этой ситуации он выступает и говорит, что мы проведем парад, это значит вообще не понимать, где ты живешь.
Ну, обнуление провел. Просто парад, провел все. Хорошо.
Он
все для него.
Да. Правильно. Но он перестал быть, лидером. Он перестал быть лидером для верхней 10 тысяч. Совершенно точно перестал. Потому что он ушел от ответственности. Он сказал, ну теперь, ребята, вы сами разруливайте. Как будто бы он их назначал, чтобы они что-нибудь разруливали, он для другого назначал. Да? Вот. И я думаю, что он очень сильно повысил вероятность дворцового переворота. Потому что дворцовый переворот может... Вот что мешает дворцовому перевороту произойти, не только у нас, а вообще. Не только охрана. Нет, не только охрана. А несколько других факторов. Что народ это не примет. Да? Что ты не будешь все равно царем, тебя все равно скинут и повесят. Да? Что хаос впереди. Что люди будут недовольны и так далее. И что как же мы без него? Вот это вот ощущение, вот эта гениальная фраза «если не Путин, то кто?» Она ведь никогда не была фразой народа. Она была фразой его элит. Вот сейчас они понимают, что если не Путин, то кто угодно. Вот кто угодно может делать то, что делает он сейчас. Как секретарша Полыхаева в «Золотом теленке» ставила печати и фактически исполняла обязанности генерального директора, или как он тот называл, назывался огромного концерна, не имея к этому ни способности, ни образования, ни навыка, ни даже желания. Просто так случилось. Да? Поэтому сейчас я думаю, что они прекрасно понимают, поставь вместо Путина Пупкина. Что-то случилось, инсульт, там, стойкая неспособность, я не знаю, что еще. Я только не призываю к этому ни в коем случае. Вот. А то посадят. Значит, что-то такое случилось, будет не Путин, а Пупкин. и ничего не случится.
Хорошо, народ, но вы нас наводите на разговор в каком-то смысле о преемниках. Я тогда к Андрею Нечаеву тоже обращусь. Андрей Алексеевич, смотрите, у нас есть маршал, почти маршал Шойгу в качестве главы списка. Его начали, Единой России, его начали называть уже почти преемником Путина. Есть за ним еще Сергей Лавров, который вылез с довольно забавной статьей сегодня о том, что ценности либеральной демократии бесперспективны, и Западу надо признать наличие других форм организации общества как данность и уважать их. Ну, то есть, если есть чекистская хунта, надо ее уважать и к ней, со своей, так сказать, не лезть с какими-то санкциями. Ну, и есть вот еще один тут Николай Патрушев, который вещает, что глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. А есть еще Сергей Кириенко, которого тоже вдруг начали называть в ряду преемников. Что вы думаете об этой очереди на наследство?
Выстроил страновато. Владимир Владимирович человек очень недоверчивый, и, учитывая его окружение, это недоверие имеет под собой серьезные основания. Поэтому мне кажется, что вот эти все теории транзита, они пока носят такой сугубо абстрактный характер. Мне кажется, что вот степень его недоверия даже к своему ближайшему окружению существенно при принятии решений будет превышать какие-то другие рациональные мотивы и, возможно, даже собственную, в том числе, человеческую усталость. Хотя ему очень нравится власть. Ему очень нравится быть добрым Дедушкой Морозом, что мы вот видим, например, на так называемых прямых линиях или на пресс-конференциях. Поэтому я думаю, что это не дело ближайшего будущего.
Кстати, о приоритетах, о которых вы говорили. Пока мы с вами беседуем, Владимир Путин сообщает народу, что уже поставлены на боевое дежурство комплексы «Авангард» и «Кинжал», а какие-то там «Сармат», «Циркон» и ПВО С-500 скоро будут поставлены тоже на боевое дежурство. В общем, замечательные успехи российской экономики в области ВПК, оказывается. Так что есть чем похвастать нынешней власти. А мы тут рассуждаем о том, что какой-то Бернамский лес, можно сказать, пошел, и почва колеблется под ногами у режима.
Ну, я могу повториться. Это же ведь вопрос приоритетов и некоторой внутренней такой в данном случае оценки ситуации. Ведь вот Советский Союз тоже мог похвалиться многими успехами. Там первый человек в космосе, первая собачка в космосе, там достижения в других технологиях, преимущественно военных. А при этом анекдот про длинную зеленую колбасой пахнет, он имел все основания, потому что люди из ближайших городов ездили в Москву за элементарной колбасой, а туалетную бумагу, напомню, в СССР массово начали производить. Первый крупный завод был построен в 1968 году. Вот. Так, это вопрос приоритета, да? Или, простите меня за такие параллели, ну вот, или вы собачку в космос первыми, или вы людям туалетную бумагу производите, а не предлагаете использовать газету «Правда». Ровно то же самое повторяется и сейчас. Значит, ну да, у нас есть безусловные достижения в производстве отдельных видов военной техники. Смешно было бы это отрицать, там, включая, например, боевые самолеты или боевые вертолеты. Вот. Но то, что у нас при этом люди в больницах лежат на матрасах в коридорах, то, что в рамках реформы здравоохранения недавней было сокращено огромное количество врачей узкой специальности особенно, что сейчас, кстати, проявляется, потому что вирусологи – это не самая такая распространенная специальность. Сокращали целые отделения, во многих случаях целые больницы. Сейчас мы в значительной степени за это расплачиваемся. Сейчас на коленке, на скорую руку разворачиваются койки, деньги в итоге переплачиваются. Потому что, когда это делается быстро и в суете, то это всегда стоит дороже. Вот. Это все пример приоритетов. Но к большому для меня, к сожалению, безусловно, в последние, по крайней мере, там, 15 лет, реальным приоритетом, если вы проанализируете бюджетные расходы, их динамику, изменения долей и так далее, то этим приоритетом не был уровень жизни широкой публики. Вот и все.
Да, вот, кстати говоря, Леонид, я не так внимательно, может быть, как надо, следил за съездом «Единой России», но я вот удивился, они же ничего народу не пообещали практически. Ну, небольшие там выплаты на многодетных по части ипотеки, кажется, Путин пообещал, и все. Я не знаю, может быть, он на прямой линии с народом, так сказать, откроет карман. Но пока очень странно все это выглядит. Вот нет никакой линии, так сказать, предвыборных обещаний. В то же время есть странные вот эти выступления, так сказать, товарища Лаврова, который рассказывает нам, что в школах западных стран в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Но я, честно говоря, посмеялся, не знаю, кто ему это вписал. Но, в общем, статья такая, что все неправы, мы правы, все неправильно делают, а мы правильно делаем. Ну и всегда правы, остальные всегда неправы. Это я цитирую одного из политологов. И против всего мира вместе с Китаем мы победим этот ужасный режим и получим свою долю постимперского мира. Вот примерно так. То есть все, что могут пообещать, я не знаю, избирателям, получается, это какая-нибудь, аннексии там всякие, так сказать, по границам, да еще и где-нибудь в Центральной Африке активность.
Ну да, так им нечего больше обещать. Мне кажется, что съезд «Единой России», я тоже обратил внимание на отсутствие обещаний, мне кажется, что он был адресован, ну, они же все-таки тоже не идиоты же, они же понимают, что никто этот съезд не смотрит. Да?
Никому нафиг не как нужно. Же, покажут же в новостях же,
показывают. Ну, покажут в новостях, но то, что показывают в новостях, оно так проходит, так показательно вообще, да? Запоминается то, что вбивается постоянно. Мне кажется, что не исключено, что этот съезд был ориентирован, на самом деле, на самих себя, на властную вертикаль. Что вот у нас все хорошо. Вы не думаете, что мы в панике, мы не думаем, что мы сейчас все разбежимся и так далее. У нас все нормально. И в этом смысле это такой съезд застоя. Потому что там, ну, понятно, что слово «реформа» не было.
Медведева отодвинули там.
Ну, отодвинули Медведева.
От корыта.
Господи, кто по этому поводу похудел? Значит, там не меняется ничего. Вот пафос выступления президента был, вот его я слушал внимательно, значит, пафос выступления президента был в том, что мы не будем ничего менять. Вообще. Мы вообще ничего не будем менять. Ну, да, мы 50 миллиардов сюда, 20 миллиардов сюда. Понятно, что это все мелочи, да? И вот, а вот менять мы ничего не будем. Ни в системе управления, там, ни в чем, никаких, ни в политике, ни в финансовых потоках. Мы ничего менять не будем. Ребята, вот будет, как сейчас. Не волнуйтесь. И мы ситуацию контролируем. Вот мне кажется, вот это был главный месседж, который был, конечно, не народу, а им. А народу, я думаю, вы правы, завтра, то есть послезавтра, когда это будет 30 числа, Владимир Владимирович выступит именно Дедом Морозом и принесет большой мешок и скажет, как вообще у нас жизнь будет прекрасна просто до невозможности. Вот. Ну и, конечно, поскольку они стали уже совсем неадекватны, он опять повторит всякую ерунду, не только про бисексуальность Иисуса Христа, прости Господи, а про то, как у нас все хорошо. Он наверняка повторит.
И как у них все плохо.
У них все плохо, у нас хорошо.
Раскол мирового православия.
Да, у нас есть отдельные проблемы, но у них все равно хуже. И с пандемией, между прочим, мы справляемся лучше. Потому что посмотрите, как хорошо наша экономика выстояла. Вот. И вообще все будет хорошо. Ну, да, он, конечно, скажет.
Лавров обозвал оппозицию маргинальным сегментом нашего общества. А что вы скажете об оппозиции? Что она может делать в этих условиях?
К российской оппозиции можно предъявить массу претензий, главное из которых неспособность договариваться, хотя во многом этому способствуют и наши власти, в том числе, например, выборное законодательство, которое запрещает создание, скажем, политических избирательных блоков. Вот. Но мне кажется, что власть совершает колоссальную ошибку, вот полностью выравнивая это политическое поле, за последнее время было принято несколько как вы знаете, законов, многие из которых, как, например, вот закон о ФБК, как его называют негласно, просто напрямую противоречит Конституции, поскольку там подразумевает обратное действие этого закона. Мне кажется, стратегически это очень большая ошибка. Вот страна, в которой отсутствует общественный контроль над властью, высшей формой которой являются выборы, свободные демократические выборы, страна, в которой отсутствует реальная оппозиция и, соответственно, вот эта вот обратная связь, когда власть не только от собственных чиновников, а от совершенно других людей, которые по-иному смотрят на ситуацию, получают сигналы о том, что неблагополучно в той или иной сфере неадекватна та или иная политика. Такая страна имеет динамику. Страна, где оппозиция отсутствует, потому что она или в клетке, или в эмиграции, или фактически лишена избирательных прав, такая страна, к большому сожалению, обречена на стагнацию и застой, что мы, собственно, наблюдаем в России в последние годы. И это очень печально.
Мы должны сейчас дать опрос на улицах Москвы, а потом, я думаю, подведет итоги Леонид.
Эффективно ли власть борется с эпидемией?
В прошлом году это было эффективнее, чем в этом году. Были ограничения, эти ограничения выполнялись, исполнялись. В данном случае здесь просто декларация идет, и ничего, в общем-то, по большому счету не делается.
Нет, мы видим, как власть вместо того, чтобы, опять же, вводить грамотную работу с обществом и грамотную работу, в общем, с распространением инфекции, с ограничением распространения инфекции, они просто решают закрыть сначала все фуд-корты в торговых центрах, потом сейчас вот с этой вакцинацией обязательной снова вводят QR-коды. Антиутопия, серьезно.
Да, конечно. Принимаются какие-то меры, как-то останавливают это.
Ноль, я помню хорошо, как в советское время в Астрахани постоянно буйствовала холера, но это было месяц-полтора. Очень быстро все организовывали.
Ну, наверное, эффективно, просто люди сами не хотят как бы бороться, да, с этим. Я вот тоже в метро еду, в автобусах еду. Нету масок, перчаток. То есть не носят люди.
Основная проблема – это, видимо, недоверие к власти, которая, собственно, переходит и на вакцину. Главврач, по-моему, коммунарки Денис Проценко. Он за 3 дня говорил, что я точно не пойду на выборы, это мне точно не надо. Спустя 3 дня он идет во главе списка «Единой России». И, собственно, как можно доверять такому человеку, который меняет просто свое мнение? Хотя он, безусловно, специалист, безусловно, потрясающий врач, герой. По мне, так это просто выдает несогласованность власти. Люди не понимают, что делать. Слышат из разных источников разную информацию получают. Пресс-секретарь президента выходит и говорит, что дискриминация собственных граждан, видимо, неизбежна. Как такое может сказать пресс-секретарь главы государства, я вот лично не понимаю.
Ну вот, Леонид, что теперь скажете? Население, как оно относится ко всему происходящему? Меняются настроения-то или нет? Или мы рано говорим о том, что удача, так сказать, покинула нынешнюю власть?
Нет, удача покинула ее объективно. Это вот объективные вещи, и тут что говорить. Население относится в основном адекватно. Я с одним положением, высказанным Андреем Алексеевичем, я не согласен. Я не согласен с тем, что оппозиция не умеет договариваться. Когда надо, оппозиция договаривается. Когда договоренности какие-то, да, и взаимные компромиссы могут сулить успех, тогда договариваются. Хочу напомнить, что однажды даже СПС с Яблоком объединился на выборах в Московскую городскую думу. Даже это было уж, казалось бы, да? Вот. Значит, мне кажется, что у оппозиции есть задача. Задача очень серьезная. Это надо понимать, что на выборном цикле ничего не изменится, власть останется той же. Надо готовиться к воссозданию, строительству новой страны на руинах, которые останутся после этого режима. То, что власть толкает нас в пропасть, это совершенно очевидно. Когда они запрещают мирный протест, то они тем самым не только снижают число протестующих, они и радикализируют тех, кто все-таки протестует. Может быть, они этого хотят. Может быть, они этого хотят, чтобы отбросить всякую словесную шелуху и перейти к прямому террору. Это не исключено.
Будем надеяться, что без этого как-то обойдется. Спасибо. Леонид Гозман и Андрей Нечаев были в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.